праздником, дорогие братья и сестры, с воскресным днем и с днем памяти святого пророка Божия Илии. Святого пророка Божия Илию издревле почитали на Руси, и в честь него строили храмы. И это один из таких чтимых летних праздников, святой пророк Божий Илия. И всегда обычно приводится пример его ревности. То есть ревнование, которое он имел об истинной вере, об истинном Боге, и которое выражается, выразилось в том, что он собственной рукой убил 40 жрецов Вааловых, пытаясь избавить, возвратить отошедший от истинной веры израильский народ к истинному богопознанию. И мы знаем, какие великие силы и чудеса совершались Богом через пророка Илию, какие были даны ему возможности. Допустим, он в течение 3 лет удерживал небеса от дождей. Представьте себе, что это такое для сельского хозяйства, для людей, которые начинают голодать и погибать от голода. Это, конечно, все может наводить трепет и ужас. И действительно наводит трепет и ужас. И люди всегда, так уже устроена наша человеческая природа и наша душа, что мы боимся вот таких вот стихийных бедствий. Мы трепещем перед какими-то вот там пандемиями и прочими всякими заразами. Мы боимся войн и не хотим их, хотя постоянно устраиваем всякие войны. Так человечество устроено, что оно живет вот этими страхами. И пророк Божий Илия, он как будто бы поддерживает вот эти вот, вот это состояние страха в человеке. Больше того, даже вот в русском народе были представления о том, что когда гром гремит, то это Илия пророк на небе на своей колеснице проезжает. То есть как будто бы даже это, в общем-то, он что ли отмщает то ли от лица Бога, то ли сам по себе, значит, людям за их грехи. Конечно же, действительно, Бог, сотворивший мир во благости и в стройности, когда начинается какое-то безобразие и нестроение в этом мире, конечно, это заканчивается все катастрофой. И мы, в общем-то, даже понимаем, что это общий закон, который Богом установлен, что если нарушать некий баланс, некое равновесие, Богом учрежденное, и то ту красоту Божьего мира, то рано или поздно все эти силы природы обрушатся на нас и покарают нас за вот эти наши все безобразия. То же самое касается и нашего духовного мира. Каждый по себе знает, что как только он приступает к черту и позволяет себе больше, чем полезно для его души, то это неминуемо приводит к каким-то губительным для него последствиям. И хорошо, если эти губительные последствия, они здесь еще человеком испытываются на земле, а не переходят в вечность. Мы все, конечно, молимся о том, чтобы и благодарим Бога всегда за то, что Господь нам посылает какие-то испытания и трудности здесь, с тем, чтобы мы, как мы это понимаем, искупили наши грехи против Бога и против ближнего. Это все относится к категории страха и боязни. Но мы не были бы христианами, если бы нам не была принесена Господом нашим Иисусом Христом, Богом воплотившимся, весть о любви Божией и о том, что эта самая любовь Божия побеждает всякий страх. Это, можно сказать, следующая фаза развития человеческого духа, потому что если мы смотрим вот в наше прежнее языческое состояние, доисторическое, то оно все было как раз вот этими страхами-то и мотивировано. Ни о какой любви к Богу и к ближнему, ну, может быть, и можно было говорить, но так, с какой-то поправкой только. В основном человек пытался договориться со страшными силами природы, как он их себе представлял, там, персонифицировал и прочее. Или даже иногда и в Ветхом Завете мы видим попытки такие вот человека договориться с Богом, что вот мы будем вот так и так, а ты нас не трогай и не делай нам зла. Вот до пришествия Христова это, в общем-то, мыслить в таких категориях было вполне достаточно. Но истинное богопочитание, истинная вера, она, конечно же, не может и не должна ограничиваться вот этими страхами и ужасами. Она совсем о другом, и она совсем к другому нас зовет. Она, конечно же, о любви, о милосердии, о самопожертвовании, о том, что лучше я буду голодать, чем заставлю голодать миллионы людей. Лучше я один погибну, но, как Господь говорит, да, что я один должен за всех пострадать, принести себя в жертву. Тогда же первосвященник Каиафа говорил, что лучше, чтобы один пострадал, вместо того, чтобы все люди погибли. А Иоанн Богослов своим проницательным умом, он говорит, это он не от себя говорил, а потому что он в тот год был первосвященником. То есть Иоанн Богослов подчеркивает, что в своем Евангелии, что Каиафа, тот самый, который принимал решение об убиении Спасителя, что он, будучи первосвященником, что Дух Святой еще пока в нем жил и подсказывал ему пророчески вот это вот само словосочетание, что один умирает за всех. Но когда Господь один умер за всех, то он, конечно же, и нам всем показал тот же самый пример. Вот. И в связи с этим я хочу с вами коротко поделиться вот моими научными наработками. Я работаю над одним переводом одного древнего Гамилета византийского. И вот он о пророке Илие рассуждал в следующих категориях, что пророк Илия, он, когда затворил небо, то он проявил, конечно же, справедливость, но в то же самое время проявил большую жестокость по отношению к людям. Он в очень скором времени сам стал страдать от этой своей жестокости, потому что ему стало голодно, нечего было кушать. И тогда он отправляется в пустыню, где его ворон питал, принося ему кусок мяса. Вот. И Гамилет говорит, но это разве не было со стороны Бога такой намек, что, ну, одумайся, Илия, ты, пророк, который привык к аскезе, и тебе какой-то ворон черный приносит мясо сырое в эту самую твою пустыню, где ты там скрываешься от той беды, которую ты навел на весь народ. Значит, дальше он переходит в Сарепту Сидонскую, и там ему уже предлагается более аскетическая пища в виде вот этой самой ячменной лепешки с маслом, с оливковым, да, вот это чудо умножения муки в катке и масла. И все равно, то есть Господь снова, это я вам пересказываю вот этого проповедника древнего византийского, Господь снова ему намекает на то, что Ну, ты видишь, я к тебе мягок, я милосердствую над тобою, где ты появился, я там совершаю чудо умножения хлеба, чтобы ты не помер с голоду. Но будь и ты тоже милосердным и открой небеса для дождей. Но Илия остается непреклонным. И тогда Господь попускает умереть сыну, вот этой самой вдовицы, и даже эта самая смерть сына, она все равно не смягчает сердце Илии. И только когда эта вдовица стала обличать Илию, вот здесь, как говорит Гамилет, Илия не выдержал, потому что он всегда, как сказать, вот так вот, при помощи своей ревности он боролся и с царицей, и Изавелью, и кого только он там не побеждал и не и не покорял вот своей ревностью по Боге, кого он только не от себя не отбрасывал. А тут какая-то жалкая вдовица, о которой даже мы не знаем, как ее звали, она его выводит на чистую воду, и она обличает его как бы устами Божьими, в его немилосердии. И здесь Илия понимает, что это и есть бич Божий, как говорится у этого Гамилета, что вот эта ситуация – это последняя капля. И он понимает, что он не прав в своей жестокости. Но больше я вам не буду дальше пересказывать. Ну, как бы сюжет закончился этой проповеди. Но мысль какова самая главная? Что вот этими страхами и опасениями и всем прочим не может исчерпываться жизнь человека, а особенно жизнь человека, обращенная к Богу. Эта жизнь, она должна быть наполнена любовью и исходить из представлений о милосердии. И как уже сегодня отец Дмитрий на ранней службе проповедовал, Господь в нынешнем евангельском сюжете, он как бы отвечает на эту ситуацию с Ильей. И когда ученики говорят, ну вот здесь пустынное место, людям нечего есть, уже поздний час, давай ты их отпусти, пускай они идут в села и покупают себе пищу, а то они голодные. А Господь говорит, зачем их куда-то отправлять? Вы дайте им есть. Это обращено, ну, конечно, обращено к руководителям церкви, чтобы они не забывали о всех своих потомах и давали им пищу и духовную, и обеспечивали их при необходимости даже и телесной пищей. Но на самом деле, конечно же, каждому из нас обращено это слово Спасителя. То есть не надо человека отправлять за 3-9 земель на Кудыкину гору для того, чтобы человек там что-то такое себе раздобывал. Я должен дать ему пить, есть стакан воды, какое-то ласковое слово, какую-то любую помощь, какую только я могу оказать, я должен ему дать сам. И согласитесь, что если бы каждый принял эту благую весть в свое сердце, вот когда, если бы у каждого было такое представление о жизни, о взаимоотношениях между людьми, то тогда бы и бояться уже было абсолютно нечего. Тогда нет повода вообще для опасений, для страхов, для каких-то переживаний. Но это как бы некая такая духовная программа, которая нам задана Спасителем нашим Иисусом Христом, а мы прозреваем ее именно благодаря примеру святого пророка, который, вот, будучи огненным ревнителем, таким пламенным ревнителем, он на этой самой огненной колеснице на небо вознесен, и уже оттуда взирает на вот это вот совершение тех пророчеств и той ревности. О чем это была ревность? Эта ревность была, оказывается, о любви и о милосердии. Он, может быть, сам не догадывался, Илия, пророк, сам не догадывался, о чем он ревнует, о каком Боге он ревнует. А Бог-то оказался любвеобильный и милосердный. И мы такими же должны быть. Храни вас всех Господь. Причастники будем повторять, слушать слова благодарственных молитв.